Заглянув внутрь, я увидел круглый белый ринг, окруженный с четырех сторон идущими вверх рядами металлических и пластмассовых кресел. Вверху были подвешены гирлянды осветительного оборудования, но я не нашел тарелок и шпилей и антенн для передачи телеметрической информации. В середине площадки человек на коленях выводил рукой какой-то замысловатый узор. Услышав наши шаги, он поднял голову.
«Арабская вязь», — заметил Карнаш, перехватив мой взгляд. «Это связано с темой сегодняшнего поединка. В этом сезоне все бои называются по аналогии с карательными операциями протектората. Сегодня будет Шария, мученик десницы Господа против десантника протектората. Единоборство без оружия, ножи не длиннее 10 сантиметров».
«Другими словами, кровавая бойня», — сказала Артега.
Синтетик пожал плечами.
«Этого желают зрители, а именно они платят деньги. Я отдаю себе отчет, что теоретически возможно нанести смертельную рану 10-сантиметровым лезвием. Но сделать это очень непросто. Как говорится, проверка боевых навыков. Сюда, пожалуйста».
Мы прошли по узкому коридору в трюм корабля. Замкнутое пространство наполнилось гулом наших шагов.
«Полагаю, сначала вы хотите осмотреть арены?» — крикнул Карнаш, перекрывая эхо.
«Нет, давайте пройдем к резервуарам», — предложил Артега.
«Вот как?»
Судить по синтезированному голосу такого невысокого качества было трудно, но мне показалось, что Карнаш развеселился.
«Лейтенант, вы точно ищете бомбу? По-моему, самым вероятным местом была бы арена».
«Карнаш, у тебя есть что прятать?»
Обернувшись, синтетический мужчина недоуменно уставился на меня.
«Нет, что вы, детектив Райкер. В резервуары так в резервуары. Кстати, поздравляю с возвращением дара речи. Как чувствовалось на хранении? Холодно не было? Разумеется, вы, вероятно, не предполагали, что сами окажетесь там».
«Достаточно», — вмешалась Артега. «Проводи нас к резервуарам, а болтовню оставь на вечер».
«Ну, конечно. Мы рады оказать содействие правоохранительным органам. Как представители закона вы...»
«Да-да»,
— начиная терять терпение, Артега оборвала словесный понос взмахом руки.
«А теперь веди нас к резервуарам, мать твою».
Я вернулся к молчаливому убийственному взгляду. Мы проехали к отсеку резервуаров в маленьком изящном вагончике с электромагнитным приводом. По пути попались еще два переоборудованных грузовых отсека с такими же площадками, окруженными рядами кресел, но только с пластмассовым покрытием. Наконец мы прибыли на место и, выйдя из вагончика, прошли через обязательный шлюз ультразвуковой очистки. Массивная стальная дверь, гораздо более грязная, чем в центре хранения психической информации, распахнулась наружу, открывая белоснежно чистое помещение.
«Тут приходится расстаться с нашим образом», — небрежно бросил Карнаш. «Грубые примитивные технологии — это хорошо, когда речь идет о том, чтобы ублажить публику. Но за сценой...» —
он обвел рукой сверкающее современное оборудование.
«Как говорится, нельзя приготовить омлет, не разбив яйца».
В огромном носовом отсеке было прохладно. Освещение здесь мрачное и тусклое, а оборудование сделано по самому последнему слову техники. Если не ярко освещенный мавзолей Банкрофтов в центре хранения психической информации мягким и воспитанным голосом говорил о богатстве, если зал загрузки оболочек центральной тюрьмы Бэй-Сити стонал о минимальном финансировании, то хранилище Розы Панамы грубо ревело о силе. Вдоль переборок торпедами на толстых цепях висели заряженные трубы, подключенные к центральной системе наблюдения, которая располагалась в противоположном конце трюма. Толстые черные кабели соединений извивались по полу словно питоны. Монитор взгромоздился на некое подобие алтаря, посвященного какому-то отталкивающему божеству в паучьем обличье. Мы прошли к нему по металлическому трапу, поднятому на четверть метра над застывшими в судорогах кабелями. Справа и слева за монитором блестели квадратными иллюминаторами два просторных резервуара, вмонтированные в дальнюю переборку. В правом резервуаре уже плавала оболочка, подсвеченная сзади, распятая на протянувшихся к ней кабелях, идущих от датчиков. Мне показалось, что я попал в Андрический кафедральный собор в Ньюписте. Подойдя к центральному монитору, Карнаш развернулся и раскинул руки, став похожим на оболочку в резервуаре у него за спиной.
«С чего желаете начать? Уверен, вы принесли с собой новейшее оборудование для обнаружения бомб».
Артега пропустила слова мимо ушей. Приблизившись на пару шагов к резервуару, залитому холодным зеленоватым светом, она заглянула внутрь.
«Одна из сегодняшних потаскух?»
Карнаш шмыгнул носом.
«Ну, если отбросить словесную шелуху, то да. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы поняли разницу между тем, что предлагают в грязных закутках на берегу, и вот этим».
«И мне тоже», — сказала Артега, продолжая разглядывать плавающую в резервуаре оболочку. «В таком случае, где вы раздобыли вот это?»
«А я откуда знаю?»
Карнаш принялся демонстративно разглядывать пластиковые ногти на правой руке.
«А если вас это так уж интересует, у нас где-то должен быть торговый чек. Судя по ее виду, я бы сказал, что оболочка от компании Nippon Organics». «А что, это имеет какое-то значение?»
Подойдя к стене, я тоже уставился на плавающую оболочку. Стройная, жилистая, смуглая, с раскосыми глазами, изящно приподнятыми в уголках, и пучком черных прямых волос, повисших в геле сгустком водорослей. Гибкие руки с длинными кистями художницы, но мускулатурой опытного бойца. Это было тело техногенного ниндзя, такое, о каком я мечтал в 15 лет, трясясь от холода сырыми ньюпесскими ночами. Оно мало отличалось от той оболочки, что мне дали во время войны на Шарии. Приблизительно такую же я купил в Милспорте с первой большой получки. В этой оболочке я познакомился с Сарой. Я словно смотрел на себя в зеркало. На себя, которого создал где-то в сплетениях памяти, уходящих в раннее детство. Вдруг я почувствовал, что стою не с той стороны зеркала, сосланный в тело европейца. Подойдя к резервуару, Карнаш похлопал ладонью по стеклу.
«Вы одобряете, детектив Райкер?»
Я промолчал, и он продолжал.
«Уверен, что одобряете. При вашей страсти к, скажем так, рукоприкладству. Но эти экземпляры особенные. Прочное шасси, кости из искусственно выращенных сплавов, соединены полимерными связками и сухожилиями, усилены стекловолокном. Нейрохимия Хумало».
«У меня тоже есть нейрохимия», — вставил я, чтобы что-нибудь сказать.
«Про вашу нейрохимию мне известно, детектив Райкер».
Даже в голосе такого низкого качества я различил тихие, неприятные интонации злорадства.
«Пока вы находились на хранении, мы все тщательно изучили. Знаете, были даже разговоры о том, чтобы вас выкупить. Я имею в виду физическую оболочку. Были планы использовать ее для показательных избиений. Разумеется, это происходило бы не по-настоящему. Мы даже думать не смеем о том, чтобы устраивать в нашем заведении подобные вещи. Это ведь было бы уголовным преступлением».
Карнаш сделал драматическую паузу.
«Но затем мы пришли к выводу, что показательные избиения не соответствует духу заведения. Понимаете, это было бы снижением марки. У нас ведь происходят только настоящие поединки. А жаль, вы успели обзавестись таким количеством друзей, что народ бы валом валил».
Я не слушал его пустую болтовню, но вдруг до меня дошло, что настоящий Райкер был бы оскорблен подобными разговорами. Поэтому я, отвернувшись от резервуара, пригвоздил Карнажа к месту, как мне показалось, подобающим взглядом.
«Однако я отвлекся», — спокойно продолжал синтетик. «На самом деле я хотел сказать, что ваша нейрохимия рядом с тем, чем обладает эта система, все равно, что мое синтезированное кваканье по сравнению с голосом Анчаны Саломао. «Здесь», — снова указал он на резервуар, — «нейрохимия Хумало, запатентованная компанией Cape Neuronics, лишь в прошлом году.